революции с Михаилом Соколовым.
Сегодня гость программы «Цена революции» профессор, доктор исторических наук Виктор Казадой. И повод для беседы нам дает новая книга Виктора Казадоя о казахском политике, о Алихане Бөкейханове. Я тут сразу замечу, что до 25 года казахов Российской империи, а потом в Советской России называли кыргызами, чтобы нам не путаться, так сказать, вы должны это знать. Добрый вечер, Виктор Иванович. Ну, и я уверен, что 99% слушателей не знают о вашем герое. Это лидер политического объединения «Алаш Орда». Вот в сегодняшнем Казахстане, я так понимаю, его считают фактическим создателем казахской нации. Почему?
Ну, скорее всего, не нация, как предвестника независимости, так скажем, те, которые люди пытались сделать сейчас, вернее, так интерпретируют, как независимое государство, это действительно лидер был национального движения «Алаш» и руководящий орган «Алаш Орда», который был организован. Здесь нельзя путать два таких состояния. Движение «Алаш» и «Алаш Орда» — это исполнительный орган. Это действительно один сейчас из самых авторитетных, признанных, наверное, лидеров в Казахстане, такой национальный герой, которому посвящается очень много там статей, материалов и так далее, памятники, вокруг имени которого пытается действительно объединить, скажем, народ, нацию, государство. Тем более вот сейчас только что отпраздновано 30-летие Казахстана. Это тоже занимало такое достойное место.
Скажите, а вот вы почему взялись за книгу о Бөкейханове? Что вас подвигло на этот проект?
Михаил, ну как всегда, это дело случая. Такая случайность. Дело в том, что это все началось в конце 2019 года, в ноябре. Я тогда планировал, закончил очередную книгу про Гучкова о его похождениях в Болгарии. И у меня возник, так сказать, некая пауза для выбора новой темы. И у меня были большие планы в отношении такой сибирской тематики. Это Сибирь 2018 года, гражданская война, революция. Тематика связана с антибольшевистским переворотом мая-июня 2018 года и связана с личностью, таким персонажем, как Гришин Алмазов, забытый герой Сибири, так скажем, вождь Сибири. И вот у меня такие думки возникли, и тут меня приглашают в ноябре 2019 года почитать лекции в одном из университетов Казахстана, в частности, в Павлодаре, там целый месяц. И вот занимаясь, я думал, что буду собирать материалы, в том числе и там, что касается Сибири. Я там кое-что нашел, потому что все было очень тесно связано. И во время было определенное. Я стал заниматься в библиотеках и вышел на такой вот интересный момент. В библиотеках Казахстана очень много материалов, связанных с историей, в частности, по движению «Алаш», национальное такое движение, и по Бөкейханову стали материалы. Я, конечно, ранее слышал про это, но не в такой степени, не придавал даже как бы такого большого значения, потому что все-таки у нас пути исторического познания с Казахстаном несколько иные. А потом как-то мне стало в голову приходить о том, что для того, чтобы лучше разобраться в истории вот Сибири того периода, без знаний по истории «Алаш», а стало быть, и его лидера Бөкейханова, ну, наверное, невозможно. Я начал накапливать материал, накапливать. И в декабре 2019 года были товарищеские чтения в Санкт-Петербурге, такая известная конференция научная. И там профессор Николаев, один из организаторов, говорит: «Читаю тебя в Фейсбуке про Бөкейханова, нам это, говорит, очень интересно». Я сначала даже удивился, а потом он говорит: «Ну, он же был депутатом Государственной Думы Российской империи. Это, говорит, наш герой». Ну вот я вернулся опять в Павлодар, стал собирать материалы, пообщался с коллегами. И вот что-то меня все больше и больше стало интересовать этот персонаж. И я окончательно определился, что надо, наверное, сделать такую книгу отдельную, тем более, что стимулом для, ну, мне, для моей деятельности служило то, что в России у нас нет ни одной такой книги, а его, да, по его биографии, так сказать, подумал.
Ну, вот давайте мы о биографии тогда сразу. Вот, собственно, что можно сказать о детстве, юности вашего героя? Кажется, он даже был потомком Чингисхана, да, но из обедневшей семьи.
Да, он был действительно потомком, такой знатный род, потомок Чингисхана. А дальше у него биография, ну, как обычно, мальчик такой из знатной, но не очень богатой семьи, родился недалеко от Каролинска, ныне это такая Карагандинская область Казахстана. Дед его получил такое образование сначала, условно говоря, степное, домашнее. Затем его отец отвез в Каролинск, где начались его... Это место такой крепости, не очень большая, всего 2000 человек населения. И вот он там начинал свои первые шаги, медресе, затем, значит, ушел, перешел сам в русско-киргизская школа. Вы правильно говорили, что это, ну, сейчас там, наверное, говорить русско-казахская, русско-киргизская школа, где он там учился, затем училище, все на месте получил, специальность сапожника. Причем интересный момент, что в это же время, в этой же школе, там училище, обучался и будущий лидер, генерал, будущий генерал Лавр Корнилов, прям родом оттуда. Там очень вот, интересный такой поселок, Каролинск, вроде маленький, но там очень много таких известных людей вышло, в том числе потом генерал Карбышев, очень известная там семья такая большая. И вот достигает, когда он 16-летнего возраста, за особые успехи, отличия, его направляют учиться в Омск, Омское техническое училище, где он отучился 4 года, и в 20 лет, опять-таки, за вот такие успехи его, довольно хорошие, позитивные, его направляют на учебу в Лесной императорский институт в Санкт-Петербурге. И он уезжает в Санкт-Петербург, и 24 года получается, что он получает довольно такое приличное, хорошее образование, становится человеком таким образованным. Он уже в это время пробует писать в газеты как публицист, становится таким действительно довольно... У него очень хорошее перо, если мы посмотрим его публикации, статьи в газетах, я их очень многие смотрел. У него очень такой живой, яркий был язык, причем прекрасное знание русского языка. Это Достоевский, Толстой, Салтыков-Щедрин. Он уже чуть позже выступал редактором газет. Он такой полемист, публицист. Очень острый язык, где он там своих политических оппонентов развенчал буквально. И вот у него начинались такие первые такие шаги, где он, я в книге отмечаю, что он работал и жил на стыке двух культур. Это культура степняков, казахов и русская культура. И вот он в себе это очень так грамотно, хорошо объединил и объединял.
И потом... А на него повлияло общение вот с сибирскими областниками там, в Омске? Да? Вы, по-моему, Потанина упоминаете.
Ну, он когда вернулся затем, после окончания обучения в Сибирь, сначала небольшое, ну, там время он был в Тобольске, затем в Омске, буквально с 1895 года до 1908-1909 годов прожил в Омске, такой уже сибиряк стал. И с 1896 года он стал членом Западно-Сибирского отдела Русского географического общества императорского, которое в то время было под очень сильным влиянием такого движения сибирских областников, в частности, вот Григория Потанина. Этот период времени на него оказал очень такое большое влияние и идейное, и культурное. От сибирских волосников он взял одно из самых главных таких направлений – это знание об автономии. Потому что вот областники, они выступали, пропагандировали всяческие идеи вот сибирское областничество, это сибирская автономия, создание сибирской автономии в рамках российского государства. И Букиханову эта идея очень понравилась, и не только ему, а очень многим молодым людям, которые получили образование в российских университетах, таких был не один десяток. Они учились в Москве, Казани, Томске, значит, Санкт-Петербурге, Варшаве даже. Все, говорит, воспитывались под идеей вот сибирских областников, сибирская автономия. Причем не только вот это были представители казахской интеллигенции, а и других народов, в частности, и Башкирии, вот Заки Валидов, которого, кстати, тоже Букиханов познакомил с Потаниным, они были в переписке, в своих воспоминаниях он говорит, что вот если бы сибирская автономия образовалась, то Башкирия могла бы войти в состав этой автономии. Но это как такие мечты и планы, что, естественно, было нереализуемо в тот период времени. Но, тем не менее, как бы можно говорить об идейном таком культурном влиянии. Это очень важный такой момент. И вот эта идея была. Но там была главная проблема, в отличие, может быть, даже от Сибири, о казахской интеллигенции. Дело в том, что на тот период времени, конец 90-х годов XIX века, Казахстан, он не представлял себя единого субъекта. На этой территории современного Казахстана она была поделена на ряд генерал-губернаторов, на области, не было единого центра принятия решения, не было единого административного центра, единого центра притяжения, так сказать, сил и политических, и общественных. То есть был период такой разобщенности, организационной, административной и политической. И поэтому, прежде чем говорить об автономии, о чем впоследствии это стало одной из самых главных идей, необходимо было решить вот вопрос субъектности территории, чем, собственно говоря, Алихан Букиханов и стал заниматься в начале. Потому что в начале 20 века не было такого термина или определения, как Казахстан. Называли там Степной край, Киргизский край. В основном это было 3-4 области, ну, не более того. И вот Алихан Букиханов, я в книге это показываю, что он фактически первым, кто дал научно-теоретическое обоснование вот субъектности, будущей субъектности Казахстана. На основе переписи населения 1897 года, на основе других изысканий, чем там тоже снимался, он выделил ряд областей с преимуществом проживанием населения, вот, где проживали казахи. Их оказалось около десятка. И вот он практически с 1910 года начал этим делом заниматься. А уже позже, в 1917 году, в декабре, уже после большевистского там переворота, когда возникла идея об образовании киргизской автономии, казахской, которая была названа автономия Алаш, и вот определяли по своей программе территорию, то в основном как раз и положили вот эти идеи, научно-теоретические проработки, именно как раз вот Алихана Букиханова. В этом смысле, конечно, мы можем говорить о том, что он заложил вот эти вот основы.
Виктор Иванович, а вот политически, когда началась революция 5-го года, к кому он примкнул? Я так понимаю, к кадетской партии, и, в общем, при ее поддержке был избран в Первую Государственную Думу?
Значит, да, совершенно верно. Когда началась Первая Русская революция, или Российская революция, 1905 год, он оказался буквально там в таком эпицентре. Я даже так пишу, что наступило его время таких людей, как он, внутренний темперамент. И он был членом съезда московского, где вот были земские собрания, не земские, да, земства собирались, общественники. Тогда в конце 1905 года очень сильные такие происходили определения, особенно после манифеста 17 октября, вот на одном из этих съездов, где, по сути дела, прошло вот деление на будущих кадетов и будущих октябристов, общественники сильно между собой поссорили. И Букиханов, он примкнул к кадетам. с начала 1906 года, когда началась избирательная кампания, вернее, ну, первые такие моменты образования, он был арестован, и фактически 4 месяца он находился в тюрьме под подозрением, без предъявления там всяких каких-то обвинений, претензий, на всякий случай. Потому что это были области, где было введено военное положение, действовала такая упрощенная система административного командования, так скажем, административного произвола. Вся его судьба политическая до 1917 года, она была связана именно как раз с партией кадетов. Это, конечно, был большой плюс для него в том плане, что он вошел, так можно сказать, в элиту или контрэлиту политической оппозиции, причем во всей Российской империи. Потому что это была одна из самых крупнейших партий и самая такая влиятельная, которая вот в феврале-марте 1917 года они фактически пришли к власти. И он, несмотря там на все эти годы, когда партия переживала и момент такого падения, и крушения каких-то, он был вместе с этой партией. Более того, в 16 году он стал членом Центрального комитета этой партии, то есть фактически вошел в руководящую этой партии. И прошли партии кадетов выбор, потому что выборы-то были по куриям, по округам, и он шел по своей, так скажем, национальной курии. 176 выборщиков голосовали, он там, по сути дела, единогласно был избран. Хотя он там активно занимался пропагандой партийной программы, они ее тоже перевели на свой язык, потом переложили акыны программу партии вот, ну, на песни, где вот мероприятия, агитационные мероприятия проходили в такой акын, на лошадях проезжали, там постоянно уста кадетская партия, чтобы вот такая интересная была избирательная технология. И в 1906 году он был избран в состав, стал членом Первой Государственной Думы. Вот это дает основание говорить, и я об этом говорил и пишу, что он был не просто политиком, даже, как вот вы сказали изначально, такого казахским, или я бы сказали казахстанским, он был вообще политиком общероссийского, общеимперского уровня, общегосударственного, потому что вот и депутат Государственной Думы, и член Центрального комитета кадетской партии. Я считаю, что это дает основание как раз для подобных утверждений.
Да, вот вопрос. Я так понимаю, что одно из главных событий между Первой и Второй русской революцией для будущего Казахстана – это среднеазиатское восстание 16-го года, когда кочевники выступали против трудовой мобилизации на фронт, там в прифронтовую зону. Вот какую позицию Бөкейханов занимал в этот момент?
Это, конечно, один из таких самых сложных, наверное, непростых вопросов. Вообще в отношении восстания 16-го года, даже вот в историографии нынешнего Казахстана, там выделяются три группы. Первая – те, кто являлся сами членами, там, так скажем, органов управления или самоуправления, они, конечно, безусловно, поддержали указ царя, мобилизации, на работы, и всячески поддерживали, способствовали администрации притворению в жизнь этого указа. Некая часть выступила категорически против, вплоть до вооруженного выступления. Бөкейханов относился к тем, кто говорил о том, что надо исполнять этот указ. Не потому, что там как бы может быть, и поддерживать царя, а сколько это бессмысленно безоружному народу выступать против армии. Это очень опасно, это вредно, это неправильно. Надо согласиться, тем более, что это отправляли не на войну, а на тыловые работы. И вот такую позицию он принимал. Это, кстати, дало потом повод, когда большевики стали обвинять, что и Бөкейханов, и его сторонники, они поддержали царский указ. Но это не совсем так. Он, как человек образованный, грамотный прагматик, прекрасно понимал, к чему это может привести, и делать этого не стоит. Они обращались с воззваниями, с обращениями, проводили определенные мероприятия, съезды, там совещания, чтобы этого не было. И когда откладывали, то есть говорили, каким образом, в том числе в администрацию обращались, что мобилизация проходит необдуманно, что летом нельзя ее проводить, когда идут определенные работы, надо заниматься этим позже, составить грамотно списки, как это по возможности максимально избежать злоупотреблений. А затем он вступил в связь, в отношения с тылом Западного фронта, и где начал там организовывать и организовал так называемый народческий отдел, задача которого была это через Земгор, через Львова, способствовать вот тем, кто мобилизован, кто оказался в тех местах, способствовать их, значит, там, расселению, медицинскому обслуживанию, питанию, ну и такими вот бытовыми вопросами. То есть он тем самым показал, что он народ-то не бросает, а вместе с ними пытается решать вот эти вот проблемы. И, собственно говоря, они так довольно удачно и действовали. Я должен сказать, что вот эта тактика Бакиханова, она оказалась, наверное, самая грамотная и самая правильная. Почему? Во-первых, вывели людей из-под удара, а во-вторых, уже с весны 17 года, не так много времени прошло, началась их назад демобилизация, так скажем, после февральской, мартовской революции 17 года. Временное правительство приняло решение всех вернуть домой. Точные цифры, они мало поддаются подсчету, но исследователи, кто занимается специально этой тематикой, говорит о том, что таким образом на фронт, на тыловые работы, вернее, было мобилизовано от 120 до 220 тысяч человек. То есть вот это те люди, которые там оказались. Вот там Бакиханов еще занимал такую, да, интересную позицию. Он говорит, да вы не бойтесь, отправляйте там своих сыновей, что, во-первых, это не война, их там не будут убивать, хотя многие там говорили, что именно так, что это очень полезно даже молодым людям оторваться от родных мест, побывать в других местах, посмотреть, как люди живут, какой у них там образ жизни и так далее, то есть расширение кругозора, что ничего в этом плохого такого особого нет.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Хорошо, а как складывалась биография Бакиханова уже в период правления Временного правительства? Так сказать, сделал ли он политическую карьеру уже в 17 году?
Ну, насчет карьеры, наверное, сложно говорить, но тем не менее, как бы дело в том, что, конечно, в ходе февральской революции к власти пришли практически его соратники политические, с которыми он там больше десятка лет сотрудничал и работал. И даже, говорит, есть такой момент, он в это время был в Минске, и когда пришла информация от речения Николая и формирования временного правительства, когда зачитывали список членов правительства, он говорит, о, все мои друзья стали министрами, говорит, чего же я здесь-то делаю? Его, кстати, довольно быстро пригласили в Петроград, он туда приехал, и в марте уже в конце решения временного правительства он был назначен комиссаром временного правительства в Тургайскую область. А через какое-то время он фактически стал исполнять обязанности губернатора Тургайской области. Тургайская область – это как раз непростой такой был регион. Это как раз был центр вот этого восстания, о котором мы говорили, 1916 года, где очень тяжелые такие происходили столкновения вооруженные. Его направили именно туда. Хотя он сам-то из другого места, там больше Семипалатинск, вокруг этого все было связано. Но тем не менее, как бы вот его направили туда.
В выборах учредительное собрание он принимал как участие как кадет, или они уже создали свой список вот этой Алаш?
С июля 17 года, ну вообще, по сути дела, все лето 17 года, они, конечно, жили, не только они, вся российская, наверное, интеллигенция, политические силы жили идеей, это был такой консенсус, как вы знаете, выборов учительного собрания, что вот сейчас мы изберем учительное собрание, как они там все порешают, и все будет правильно. Стал, естественно, вопрос, как быть вот этому национальному движению. В июле там стали проводиться целый ряд съездов по областям, и в июле 2017 года на одном из съездов было принято решение о создании отдельной киргизской партии. Ну, решение такое было принято, но до дела особо как бы дело и не дошло. Мы можем говорить о движении «Алаш» как таковом. Вот партии, она так и не была организована. Хотя в историографии казахстанской очень много говорят о партии, но на самом деле никто не располагает документами. Во-первых, не было проведено учительного съезда, не было программы, устава, членства и так далее. Но только вот кроме желания назвать, что это партия. Я исхожу из того, что это все-таки было некое такое избирательное объединение, которое занимался как раз Алихан Бөкейханов. А суть-то в чем была? Почему, может быть, и не нужна была особо партия? Потому что в соответствии с положением, которое было принято временным правительством, о выборах учительного собрания там не требовалось, чтобы выдвигали кандидатов именно от партий. Там было требование о том, чтобы кто может выдвигать кандидатов на выборы. Это группа избирателей по округам, от группы избирателей от 100 человек, что, собственно говоря, ну, не делало необходимость создания партии. Тем не менее, вот задача была поставлена, вроде как партию организовать, но организационных таких начал не прошло. У них была своя газета «Казах», которая сдавалась с 1913 года. Она была довольно популярной. И вот в октябре месяце от имени редакции было оповещено, что все, кто нас поддерживают, наши избирательные списки, давайте будем называть «Алаш». Но я вот на самом деле смотрел целый ряд списков. Где-то на самом деле называлось «Алаш», где-то было написано «Киргизская партия», где-то вообще вот без таких вот наименований, просто вот список все вот идет. То есть что-то единого такого не было, хотя вот требование такое, ну не требование, а пожелание, оно было сформулировано. Вообще по документам, вот сейчас в историографии тоже очень много, там была дискуссия, некоторые исследователи говорили о том, что в связи вот с этими планами создания партии в июле, и Бөкейханов категорически заявил свое несогласие с партией кадетов, у них разногласия, он там вышел. Но на самом деле это не соответствовало действительности, потому что на общесибирском съезде, который проходил в Омске в октябре 2017 года, в анкете в своей, если анкета подлинник, она находится на хранении в Томском архиве, я вот ее вводил в научный оборот, он там четко написал, что он член партии КД, кадетской партии, ну это вот октябрь 2017 года, хотя ряд там несколько человек, его соратников, из киргизской, казахской интеллигенции, делегаты этого съезда, они написали «Алаш». И я вот по персии пока еще вникал в эту ситуацию. Для меня было такое недоумение, почему он кадет, а эти «Алаш», и вот такое разногласие происходило. Вообще он первое такое твердое упоминание, что он выходит из партии кадетов, это декабрь 1917 года. То есть уже после большевистского переворота и после того, как большевики обозначили, был принят декрет об объявлении кадетов партии врагов народа, а ее лидеров, это лидеры врагов народа.
Скажите, а вел ли вот как лидер этого движения «Алаш» Бөкейханов переговоры с большевиками, со Сталиным как нарком национальностей, там уже о создании какой-то автономии или признании их как политической силы? Когда это было все?
Там на самом деле была довольно такая сложная ситуация. Вот говорим конец октября или по-другому начало ноября, когда большевики взяли власть в Петрограде. Вот в декабре в Оренбурге Бөкейханов с коллегами, своими соратниками, пользуясь тем, что там власть захватил Дутов, при поддержке атамана Дутова, они в Оренбурге проводят свой съезд. Задача была образование автономии Алаш. Но в ходе длительных таких дебатов было принято решение не провозглашать сейчас, вот, то есть в декабре 2017 года, автономию как таковую, но был образован такой исполнительный орган, Алаш-Орда, так она фигурировала. И взяли месяц. Букиханов там был избран председателем Алаш-Орды на, кстати, альтернативной основе. И взять месяц на переговоры с другими акторами, в частности, то с казаками, как они отреагируют на создание вот этой вот автономии Алаш, затем с другими областями, в частности, там Сырдаринский съезд. Я еще там напомню, что в ноябре 2017 года была образована Туркестанская автономия, которая в таком соприкосновении находились и говорили, зачем образовывать Алаш, если бы уже есть, давайте вступайте к нам. Букиханов этого не хотел, говорил, нет, это вы к нам вступаете. То есть вот, не могли там договориться. А в феврале эта автономия была большевиками разгромлена. И остался такой нелегкий выбор. С конца января 2018 года Букиханов вынужден был скрываться, потому что большевики объявили на него охоту с тем, чтобы его задержать, арестовать. И вот лидеры, скажем, движения «Алаш» и руководители «Алаш-Орды» стали перед выбором, что делать дальше. И пришли к такому выводу, что пойти на компромисс, договориться, попытаться с большевиками, в частности, о признании советской власти условно, если им дадут возможность создать свою автономию. И вот в апреле начались телеграфы, переговоры по телеграфу с тем, чтобы вот обсудить предложение. Вначале вроде как бы со Сталином, что вроде да, все не возражают, но это все внешне выглядело. На самом деле, еще в том же начале апреля Сталин в интервью газете «Правда» он четко дал понять, что есть так называемые буржуазно-националистические правительства, автономии, которые создают в своих интересах, и нам всеми не по пути, нам главное взять у них сейчас эту форму, автономия, и дальше всех их подальше, и наполнить это своим содержанием. Вот такая идея была, то есть, по сути дела, ни большевики не хотели достигать какого-то компромисса. Ну, с другой стороны, Михаил, мы же знаем ситуацию, какая была в начале 2018 года, так называемое триумфальное шествие советской власти, когда каких-то таких серьезных сопротивлений не было, и они просто не считали нужным с кем-то там договариваться, что мы настолько сильны, народ за нас и так далее. Ситуация принципиально поменялась вот после событий мая июня 2018 года, когда в Сибири произошел этот антибольшевистский переворот.
Ну вот как повел себя ваш герой, так сказать, поддержал он этот чехословацко-эсеровский переворот, там пошел на уфимское совещание?
Я бы категорически не говорил по поводу чехословацко-эсеровского, потому что все было на самом деле сложнее. Я надеюсь, что я все-таки закончу эту тему, оформлю, и мы тогда, может быть...
Про Гришина Алмазова, хорошо.
Да, про Гришина Алмазова тогда поговорю, потому что на самом деле все гораздо сложнее, чем вот так вот кажется. Я могу сказать, что Гришин Алмазов, он с весны начал создавать сеть своих организаций, вернее их, не просто образовывать, а объединять. Была создана целая система, и в том числе в Семипалатинске был представитель его организации, которая начала работать как раз с степняками. И представитель Алихана Букиханова вступил в связь с этой организацией в сентябре месяце, в Семипалатинске, и довольно активно занимались. И я вот как раз в книге описываю, что в тот период времени, в апреле, Букиханов, они как бы выбрали, ну, параллельно два пути. С одной стороны, переговоры с большевиками, А когда стали чувствовать, что там идет такой затык, затор, вступили в контакты вот с антибольшевистскими силами.
Ну, антибольшевистские силы все-таки взяли власть, сибирское правительство, Камыч. Вот как все-таки сложились отношения алашевцев с этими структурами?
Там была такая идея о том, чтобы сразу обращение во время сибирское правительство о том, ну, как скажем, о взаимном признании. Вот до юридического такого признания дело не дошло. В силу разных причин. И, ну, во-первых, временно сибирское правительство, они сами себя не отделяли от России, они, многие там не понимали, как может быть автономия в составе автономии, если мы сами автономия. И вот там Крючкотвора занимались, это не Гришин Алмазов, другие, так скажем, люди уже гражданские, многие адвокаты и так далее, как бы все это происходило, такая ситуация. Тем не менее, контакты были, и в частности, были самые главные контакты, это по организации войск «Алаш». Было обращение как раз Гришину Алмазову, как командующую сибирской армией. Эти были переговоры такие непростые, они такие были сложные, потому что непосредственным исполнителем был генерал Иван Афринов, а он был участником подавления вот, восстания 16-го года там, в Туркестане. У него были свои личностные такие негативные восприятия у казахских представителей. К нему было такое отношение. Но, одним словом, они там не договорились. Это как раз был целый такой набор объективных, субъективных факторов. Затем была попытка разговаривать с Камычем, как конкурентами временного сибирского правительства. И те сказали, мы вас признаем, вы признаваете нас и так далее. Но, тем не менее, как бы дело дошло в сентябре. Вот как раз совещание, уфимское совещание и воссоздание всероссийской власти. И там Алихан Бөкейханов и как от себя и от Алаш-Орды он подписал итоговый документ, и фактически он являлся одним из акторов или участников, учредителей, так скажем, вновь образованной или воссозданной всероссийской власти. Это довольно такой...
Но власть-то это недолго, конечно, продержалась. Колчаковский переворот происходит. И что с Бөкейхановым после этого переворота?
С Колчаком как бы сразу изначально фактически не заладилось, потому что 18 ноября был переворот, и уже в конце ноября Бөкейханов встречается со своими сторонниками и говорит, что вот такая ситуация, как бы нам тут не совсем понятна. Им, конечно, непонятны были лозунги Колчака о том, что ничего мы там сейчас особо делать не будем, надо дождаться победы над большевиками, а потом будет там дальше видно. И целый ряд еще целых таких моментов. Все это привело к тому, что в начале 19-го года даже Алихан Бөкейханов был арестован колчаковскими властями. Правда, ненадолго. Вскоре его отпустили, но тем не менее. Ситуация на фронтах уже принципиально менялась. Красная армия наступала. И там начался такой процесс интересный, что вообще договорились с Колчаком, кроме того, нам вообще не по пути, надо опять искать компромисса с советами, с советской властью. Я должен сказать, что уже вот в 19-м году, особенно в 20-м году, после вот этого антибольшевистского переворота, после гражданской войны, большевики принципиально по-другому начали к этому вопросу относиться. И все, какие возможности были, они очень активно это использовали. И вот, например, когда Красная армия она на восток проходила, вот те территории, которые занимала, там, где были алашардинцы, они вступали в контакт и, в общем-то, переходили на сторону советской власти довольно активно.
Амнистия была объявлена даже, я так понимаю.
Им была дважды объявлена амнистия. Для одних в начале 19-го года, для других, кто там позже вступил, в 20-м году. И сам Алихан Бөкейханов там в конце 19-го года, когда уже Красная армия подходила, и в Сибирь он был арестован. Но недолго, потому что сразу там многие выступили, сторонники говорят, они же амнистию, давайте мы ему тоже амнистию сделаем, его отправим. И он уехал в степь, и до лета там в степи находился. после чего его призвали советская власть в Оренбург. Он там приехал, как раз начался процесс образования Киргизской автономной советской социалистической республики. Вот здесь был очень интересный момент, Михаил, понимаете, вопрос какой, что вот в этот период, 20-й год, уже у большевиков вопроса по поводу образования единой автономии киргизско-казахской, да, так что Муру не стоял. Там вопрос был, ну, в нюансах, по границам, по территориям где-то там, потому что очень такая серьезная конкурентная борьба была групповая с другими представителями боролись. Но тем не менее, как бы, что казахи должны иметь собственную автономию, уже вопрос такой не стоял, с этим, в общем-то, были все согласны, как бы, через это прошло. Самое интересное, что когда был подписан декрет, а затем был учредительный съезд, вот эта автономия, в качестве гостя тогда был приглашен я, Алихан Бугиханов, он там присутствовал и наблюдал, как его идея или их идеи, так скажем, получили конкретное воплощение, потому что как бы там ни было, они впервые получили автономию, пусть на советской основе, но тем не менее, это был первый этап такой. Я вот себе пишу, что это была, конечно, такая победа личная Алихана Бугиханова, но как победителя его там, конечно, никто не считал и пытались победителя уже задвинуть. Большевики поступали, как бы там ни было, довольно грамотно. Они взяли вот эту форму, объявили ее своей, что, собственно говоря, они часто делали, как, например, с декретом о земле взяли идеи эсеров в свое время, объявили это своим декретом и вполне неплохо себя чувствовали. Здесь то же самое было. Взяли идеи алашевцев по поводу автономии. Причем, если посмотреть по территории, то, по сути дела, это за основу взяли как раз те идеи, те наработки, которые они уже, алашевцы, наработали, и провозгласили автономию. А Алихан Бугиханов с конца 20-го года стал советским служащим. Он работал, ну, как амнистированный работник Народного комиссариата по земледелию от автономной республики в Оренбурге.
Ну, то есть потом-то его вообще в Москву фактически выслали без права жить вот в этом степном крае, в этой автономии. То есть как от его идеи отсекли, да?
Ну, дело... Вот понимаете, вопрос какой. Я когда работал в Центральном государственном архиве Республики Казахстан, как раз смотрел материалы вот этого комиссариата. Там работали десятки, потом сотни людей. И я, как старый бюрократ, достал анкеты, личные дела работников посмотреть. И вот там образовательный уровень многих работников этого наркомзема, там, грамотный, пишет в графе образования, умеет читать, там, умеет писать, но у кого-то среднее. С высшим образованием, как у него, это были, ну, буквально там единицы.
Ну, понятно. То есть, в общем, ценный кадр. Поскольку мы идем уже к завершению, я просто скажу, что он погиб во время большого...
Потому что это вызывало раздражение у многих вызывало.
Ну, понятно.
Так, что... мы будем помнить.
Да, что Алихан Бугиханов погиб во время большого террора уже. Я хотел последний вопрос задать. Как он увековечен в современном Казахстане?
На последние годы как раз память о нем очень активно сохраняется. В ряде городов установлены памятники. Вот в этом году в столице, в Нур-Султане, открыт памятник Левам Аллаша, так называемый. В ряде городов, в частности, вот Семипалатинский, сейчас называется Семей, большой памятник, красивый. Есть университет, которому присвоено имя Алихана Бугиханова, где я стал, вернее, мне избрали почетным профессором этого университета. Ряд школ носит имя Алихана Бугиханова. В Караганде, один из самых крупных районов города, ему было сейчас присвоено имя Алихана Бугиханова. То есть он так очень активно входит в память, остаются там ряд статей и ну вот, литература появляется более-менее. То есть он, по сути дела, сейчас один из самых, наверное, таких исторических деятелей. Я думаю, что неспроста, когда в январе этого года президент Токаев выступал со статьей «Независимость превыше всего», то из всех исторических деятелей он упомянул именно Алихана Бөкейханова и про движение «Алаш».
Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя, профессора Виктора Казадоя, автора книги «Алихан Бөкейханов. Человек эпоха», ну и, так сказать, кавалера какого-то ордена почета, я так понимаю, казахского дружбы, вот, которым награжден, видимо, за эту работу. Спасибо большое. Всего доброго. Эту передачу вел Михаил Соколов. До свидания.
«Цена революции».